Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся очередной раз с Юрием Рашкиным в нашей студии. И у нас тема такая конкретная будет. Мы про импичмент поговорим, вот, про эту вторую фазу. Как бы, да. И я в последнее время все как-то больше новости по заголовкам читаю. Тоже это неплохой способ, так как вы в курсе событий, но без деталей. Значит, поэтому... Вы нам сегодня расскажете с деталями, но первый вопрос, который вот желательно было бы определиться, если можно, это все-таки у демократов достаточного большинства в Сенате нету, чтобы, а там нужно, по-моему, там 67 голосов, да, значит, чтобы таки отстранить, так сказать, формально от должности президента, после чего простым большинством можно было бы принять постановление о том, что он никогда не может больше занимать государственные должности. И понятно, что этой части у них не получится. То есть...
Более того, не получилось. Да. Уже голосование произошло буквально где-то час или два назад.
А, вот я и не в курсе. Но все-таки момент... Они начинали это делать, зная, что это не получится. Ради чего они это делали?
Это было сделано по ряду причин, потому что с какой-то точки зрения, во-первых, Михаил, большое спасибо за приглашение, здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, Портнов Нейшн, всем, да, передаем привет. Так вот, мне кажется, что это с какой-то точки зрения настолько, насколько нам удастся иметь какой-то вариант Нюрнбергского процесса над Трампом. Потому что, в конце концов, у нас произошло не просто какое-то такое нарушение, когда кто-то кому-то сказал что-то, что не нужно было говорить.
Да.
А произошло вот просто, так сказать, разгромление Капитолия. Просто почти что пример другой метафоры найти тяжелее, что является подстрекательством к мятежу. И более того, мы даже узнали почти что в последний момент, как попытка изменить решение, что оказывается в момент мятежа глава республиканских конгрессменов говорил с Трампом и говорил... Эти люди сейчас прорываются в мой офис, и Трамп сказал, ну, видимо, их беспокоит результат выборов больше, чем тебя, Кевин.
Да.
На что Кевин сказал, в общем, нецензурно, ты соображаешь, с кем ты говоришь. Так что это как бы и более того, мы видели, нам рассказали о том, что во время этого мятежа, когда они, значит, сенаторы там все прятались, Трамп посылал еще твиты, подначивая толпу, говоря, ах, этот вице-президент, как он нас подвел. То есть они, толпа уже в Капитолии, и их еще продолжают туда еще науськивать.
Но когда ему этот Кевин сказал, что забери от этих своих, забери отсюда, он говорит, это не мои, это Антифа, говорит он. Это Антифа это... пришла.
Вот. Ну, я вот не слышал. Ты прочли Антифа где-то?
Да, да.
Что он сказал, что это Антифа.
Да, он что-то... Трамп ему говорит, это не мои. Он ему говорит, отзови их отсюда. Говорит. А тот говорит, а как же я отзову? Это же Антифа. Это же я вообще отношения не имею. Он говорит, да нет, говорит, это твои. Он, и тот ему говорит, ну, видимо, их больше беспокоит судьба выборов, чем тебя. Сказал он. Да. И, да. Значит... Но опять, это... Получилась такая история, что вот этот...
И, кстати, мы видим все-таки один из результатов того расследования, которое мы видим, например, почему важно это было сделать, потому что это не было Антифа, потому что показали документально все эти люди, которые держали надписи Трампа, что либо это не Антифа, либо у Антифа просто невероятная актерская школа, которую надо, видимо, рекламировать, потому что вот это было представление, но потому что выглядело как абсолютные люди, которые поддерживают Трампа.
Ну, да, тут можно было бы как-то более слабо линию провести, что вот Антифа, она замешалась туда и как бы вот спровоцировала, как бы вот. Но это уже, я думаю, что история с Антифой, она будет так же долго существовать, как история того, что евреи там Христа убили. То есть...
То есть это конспирология, которую невозможно рассеять. Хорошо, допустим, что есть некоторые люди, которые никогда не откажутся от этой идеи. Но мне что, по крайней мере, в этом нравится?
Да.
Существование такой конспирологической теории говорит о том, что люди считают, что все-таки это было нехорошо. Что вот эта все-таки идея ворваться в Капитолий и начать его громить, это настолько нехорошо, что это были не мы, это был кто-то еще. Вот это уже хорошо.
Но процент тех, кто поддерживает идею нападения на Капитолий, так сказать, в чистом таком неприкрытом виде, этот процент тоже очень существенный. То есть там типа процентов там 35 республиканских избирателей поддерживают.
То это есть печально.
Потому что за святое дело, их же вот проинформировали, кстати, что выборы вот украдены. Они же верят, что... Вот, стойте, вот этот... Ваш оппонент республиканский, с которым вы там на каком-то телевидении периодически общаетесь, а он верит, что выборы были украдены?
Ему этот вопрос не задали.
Ага.
И это очень интересный вопрос действительно задать каждому республиканцу, которого вы встретите, друзья. Потому что вы узнаете много о том, с какой стороны республиканской партии этот человек находится. Потому что сейчас сказать, что Иисус воскрес или не воскрес, или Крым наш, не наш, Трамп проиграл, не проиграл, стал одним из тех вопросов, которые разделяют людей очень эффективно.
Это как обладание или не обладание средствами производства? Не учили.
Допустим.
Марксизм не учили. Ладно, хорошо.
Нет, ну я, да, просто как это связано, простите?
Ну, как такой водораздел. Вот у одних есть, у других
да,
нет.
Водораздел. Да, кому принадлежат орудия производства?
Да, да. Хорошо. Раз так уже вот речь зашла о том, что они уже успели проголосовать, последнее, что я сегодня успел прочитать, потому что у меня такой напряженный был день, это то, что проголосовали за то, чтобы заслушать свидетелей.
Вы многое пропустили.
Так расскажите, что же такое?
Тут просто, как сказать, с одной стороны, менеджеры из Нижней Палаты, да, возглавляемые моим почти тезкой, почти, потому что у меня еще буква H, я Рашкин, а он Раскин.
Да.
Но очень талантливый профессор конституционного права, который, так сказать, преподавал Конституцию, они должны были по регламенту, это было их право, сказать, что мы теперь будем голосовать по поводу свидетелей. Но почему-то все были, застали их врасплох, они думали, что этого не произойдет, и как-то вот надо голосовать. И голосование прошло не так, как на самом деле люди хотели. И я это видел, действительно, это происходит реально, если людей так врасплох застать, так, сказать, срочно нужно голосовать. То если это много людей считают, что это ошибка, то могут голоса отозвать, могут как-то сказать, извините, я не знаю, что произошло, пожалуйста, поменяйте мой голос да на нет.
Можно так?
В принципе, да, так сказать, есть какие-то варианты, у нас на каунте, в нашем округе, вот когда мы голосовали сейчас по поводу этого дома престарелых, вакцинировать или нет, да, 11 из нас в конце, после окончания голосования, изменили наш голос от нет на не голосовали, abstain, потому что мы были недовольны нашими вариантами. Uh-huh. И мы, так сказать, в конце, видя, что мы уже у нас не хватает голосов, чтобы выиграть, мы сказали, тогда мы просто уходим, так сказать, со сцены, покидаем.
Дело в том, что когда я прочитал, что они проголосовали, включая 5 республиканцев, проголосовали за то, чтобы вызывать свидетелей, и тут я сорвался, мне нужно было уехать, значит, и я подумал, это безумие, они не должны были, демократы, не должны были этого делать, потому что вызов свидетелей может затянуться еще на год. Пока они
будут... Что это означает? Это означает, что Байдену будет тяжелее делать то, что ему нужно
абсолютно,
было.
Абсолютно. То есть вместо того, чтобы помочь Байдену
поэтому
со своими делами.
Вот тогда я закончу, что они договорились. Так. Они договорились на то, что конгрессмен Вумен из Вашингтона, которая вот обо всем этом разговоре телефонном рассказала, что вот ее показания будут занесены в протокол.
Окей.
И все. И таким образом они как бы избежали открытия вот этого ящика Пандоры.
Это катастрофа была бы для демократов. То есть больше того.
Ну, это катастрофа для всех, потому что надо опять работу новую мощную делать. Но и потому что мы видели репорты, что Трамп и его команда тоже были в таком же ужасе и панике, потому что это не входило в их планы. И поскольку это не входило в их планы, то несмотря на то, что первое голосование, как вы правильно абсолютно сказали, ну, давайте свидетелей вызывать, они договорились после этого и изменили на такое решение, что просто ввести в протокол.
Я извиняюсь, сегодня должны были голосовать за, так сказать, вот он, доверие и недоверие. Уже голосовали прямо?
Да, проголосовали. Я вам скажу, что 7 сенаторов проголосовали против. Это сенаторы были Ричард Бёрр, который он уже уходит на пенсию, объявил. Uh-huh. Билл Кассиди, которого только что избрали на 6 лет. Сьюзен Коллинз, которую только что избрали на, переизбрали на 6 лет, Лиса Муркавски, которая Аляска, ей все равно, что делает Трамп, Митт Ромни мы знаем, Бен Сасс решил стать антитрампом,
да.
И Пэт Туми, который уходит на пенсию.
То
вот
есть,
эти 7 республиканцев проголосовали против.
То есть за импичмент, за устранение, так сказать, должности.
Нет, они проголосовали, они присоединились к тем, кто, да, за устранение, что он guilty, но он, да,
то есть,
ему нужно было 67 голосов, нужно было 17 республиканцев, чтобы они отклонились, угу. А отклонилось 7.
То есть,
10 не хватило.
То есть в итоге 57 голосами вместо тех вот 67 и так далее. Ну хорошо, но они закончили уже, или они будут дальше с этим импичментом, что уже все, ну все хотели проехать и забыть. У всех разные соображения были, но никто не хотел увязать в этом, в первую очередь Байден.
Вот из того, что я читаю, да. Говорят о том, что будут продолжать работу комитеты в Конгрессе, разбор того, что произошло в этот день. Как бы, так сказать, что из этого нужно сделать. И поэтому в связи с этой работой конгрессных комитетов, возможно, будут вызывать свидетелей, и люди будут продолжать давать показания по этому. Но к чему это приведет, к какому-то репорту, это все имеет большие, как бы, больше почти что историческое значение. Или, может быть, мы узнаем что-то, что повлияет на выборы в 2022-2024 году. Что, мне кажется, здесь важно не пропустить, в смысле, большая картинка. У нас демократия, которая держится сейчас на судах и на выборах. Политики абсолютно себя сейчас вот не оправдывают, потому что они не делают того, что надо делать, когда мы видим, что человек сделал преступление, а единственное, что они могут сказать, а у вас нет права его судить, вы неправильно его судите, а что, он не совершил преступление, мы не будем об этом говорить. Это им, как сказать, это им не помогает. Но тут я забыл, о чем я хотел сказать, потому что меня так раздражает вот то, что 6 января произошло, и мы так согласны от этого отойти. И республиканская партия, политики себя не оправдали, а выборы у нас еще есть, и у нас есть суды. И поэтому то, что сказали сегодня сенаторы, они сказали, мы не будем это дело решать, у нас нет политической воли. Мы вместо этого перебрасываем всю ответственность на избирателей, которые должны теперь, если Трамп будет избираться, то это в руках избирателей, если он выиграет или нет. Все в руках избирателей. А мы, политики, просто нет у нас силы сделать то, что нужно. Окей, будем знать, спасибо.
Значит, все-таки я пытаюсь понять. Значит, вот была история о том, что люди, которые шли на штурм Капитолия, не просто шли, и им противостояла вот эта полиция, да, Капитолия, а что в полиции Капитолия кто-то им какие-то были, какая-то поддержка у них была, как-то они там скоординированы, что ли, были, там еще что-то. И обратите внимание, два человека, служивших в этой полиции Капитолия, после всех событий покончили с собой.
Да.
Послушайте,
да, это, кстати, я вот...
Это как этом... вообще? Это что происходит? Это все-таки люди с достаточно устойчивой психикой. Они в армии служили, они в боевых действиях участие принимают. Туда просто так не берут. Это спецназ отборный. В общем-то, туда просто так не попадешь.
Тут есть несколько пунктов. Михаил, вы затронули вот именно ту тему, о которой я хотел вот именно поговорить, о эффекте на полицию. Потому что, с одной стороны, мы знаем, что изначально, что больше 100 пострадавших, и как минимум один убитый во время, двое покончили жизнь самоубийством после этого, и несколько там пальцы потеряли. Да. В общем, ужас какой-то. И надо, так сказать, понять, во-первых, что, как вы правильно сказали, что туда не любого берут, но тут были не только эти люди. Там были еще просто вашингтонские полицейские, которых успели подтянуть, чтобы они могли хоть как-то помочь, и вот эту линию потом прошли. Поэтому вот эти люди, они были не готовы к этому в этом смысле. Но те, кто были внутри Капитолия, это как-то мне напоминает, я был в Москве недавно, пару лет назад, кремлевская полиция. Я не знаю, если кто-то был в Кремле. Представьте себе, что это за люди. Это что? Это люди, которые практически тур-гайдс. Они показывают людям, ну вот, направо, налево. Они, как бы, так сказать, дружелюбный вариант российского полицейского. Если такой есть, они рядом с Кремлем. Это показуха для туристов, я понимаю, но, тем не менее, приятно и удобно в какой-то момент.
От майора КГБ и выше там.
Наверное. Да, вот. Да. Хотя я там посмотрел на ребят, которые стоят у вечного огня, как они просто не тают, они стоят вот на солнце. Да, да. Это ужас. Да. Так вот, наша капиталистская полиция, там мощные ребята, для которых это, мне кажется, большая награда оказаться в охране Капитолия. Там говорили про полицейских, которые прослужили 2 тура в Ираке. Да. Еще какие-то. Это большие ветераны. Это не просто там, ура, у меня папа конгрессмен, я получил работу охранником в Капитолии. Это не так. Но эти люди увидели, что их поставили в проигрышную позицию. Эти люди, которые были на войне, которые никогда не были в такой слабой ситуации. И это относится и к полицейским, потому что этот полицейский, который покончил жизнь самоубийством, он был, работал, я прочел статью сегодня, он работал на многих протестах. И он видел много протестов этим летом. И вот после того, что произошло в Капитолии, для тех, кто вот говорят, вот были протесты BLM, полицейский убил себя после того, что произошло в Капитолии, а не то, что произошло летом. Потому что я вижу, что эти люди никогда не подозревали, что они могут быть в таком слабом виде, когда на них идет толпа, и они должны печатать своим родным и близким, что этот мужик написал, что Лондон упал. Это у них там секретный код, потому что это вот там о чем-то говорило, напоминало о их любимом фильме. Угу. То есть это такой ужас, когда и эти люди, это не какие-то там, я не знаю, странные иракцы, а это разъяренные американцы. Один из тех, который покончил самоубийством, его трубой трахнули по голове, что он с себя не пришел, и когда ему надо было вернуться на работу, он застрелился перед вахтой. Это вот, и это люди, это полицейские, их били люди, которые на каждом углу кричат, что они за закон и порядок. И это вот так важно, мне кажется, заметить здесь, что это люди, которые кричат «мы за полицейских», пока полицейские не стоят у них на пути. И они смели этих полицейских, и они били их флагами американскими. Так что надо, это еще один момент, потому что теперь полицейские понимают, что вот все эти ребята из Ти-партии, Чаевых и так далее, которые всегда кричали, что мы за полицию, не обязательно, не всегда. Не на 100%. И может быть совсем по-другому.
Этот парень, вот, который погиб, во время событий погиб, он вообще республиканец, он такой протрамповский. Да, да, такой, да. И вот, такой вопрос. Может быть наивный, я не знаю, но может быть вы читали что-то, слышали, может быть обсуждения какие-то были. Почему они не палили из всех стволов? Почему? И вот если бы это было BLM какая-нибудь, какая бы там стрельба, бы там с вертолетов бы пулеметом крошили. Почему они не стреляли? Что, только цвет кожи и остановил?
Я не думаю, что это было связано с цветом кожи. Я думаю, что это было связано со многими факторами. И я, в общем-то, рад, что не открыли огонь. Потому что, во-первых, когда мы сравниваем BLM и то, что было 6 января, мы знаем, что то, что было 6 января, они были намного лучше вооружены, чем BLM. BLM поджигала, скажем, полицейские машины. Эти люди несли с собой автоматы, пистолеты, ружья. И они, и если бы был открыт огонь, то тут же проиграла бы кто? Полиция, потому что у них не хватало оружия, чтобы вести такую перестрелку, мне кажется.
Вот такое уточнение. Значит, вот менеджеры импичмента из Палаты представителей, они такую картину нарисовали, и они там по часам, по минутам, кто был, где был, как был. Получалась такая история, что вот по чистой случайности, то есть какая-то фантастическая, невероятная, хорошая случайность, что не погибли там, или, скажем, в большом количестве не погибли конгрессмены, члены семей, вот там Пенс там с семьей был.
Да, да, я тоже об этом думаю, куда они делись?
Кто?
Вот они растворились в какой-то момент, они их скрыли в каком-то помещении, где им удалось вывести этих конгрессменов, сенаторов и так далее в какой-то момент, потому что толпа ходила по Капитолию несколько часов.
Искали Пелоси, искали Пенса, там и так далее. Но просто момент, был момент, когда вот буквально вот этот полицейский, который там он там, значит, говорит вот сюда, да, и там проходит там 15 секунд, и уже толпа там бежит, и значит, они там сейчас готовы порвать там этих конгрессменов. Причем им же было сказано, пойдите и воздействуйте на республиканцев, у которых нет, не хватает смелости проголосовать. И он не сказал, пойдите на демократов воздействовать, он сказал, на республиканцев пойдите. Потому что те, которые смелые...
Вы просто вот вы говорите об одной важной вещи за другой важной вещью. Знаете, когда я был вот на «Голосе Америки», и мой оппонент говорил, что, ну, конечно, республиканцам, этим сенаторам, им всем надо... Почему они отказываются от своего лидера? Они должны делать то, что их лидер им говорит. Если, ну, он как бы не говорил-то, но если бы демократы пошли против Нэнси Пелоси, то это было бы неправильно и так далее. Но это не то, что происходило. Пришла разъяренная толпа, и вообще эти конгрессмены уже знали, потому что они, так сказать, они, демократы на два, как бы, отдалены от этой базы, потому что они их видят только на общих выборах, а республиканцы видят свою базу в лицо и все время. И они боятся, они боялись за свою физическую безопасность. Что это такая за политическая партия, когда ее представители боятся своей собственной базы и чуть ли не физического уничтожения? Я не...
Так больше того, когда руководитель партии, да, в лице Трампа, говорит своим, значит, как назвать-то правильно, я даже не знаю, черносотенцам, значит, говорит, идите и громите республиканцев, да? А то они недостаточно смелые, им смелости не хватает, вот им надо помочь.
И науськивает на собственного вице-президента. Это какая-то... Это что-то должно было, когда... Вот помните, я пытаюсь вспомнить, в гитлеровской Германии, когда коричневых сменили черные. Когда вот была как бы одна группа, которая привела Гитлера к власти, а потом была другая группа, которая их смела. И вот это такой был такой, может быть, был бы момент. Но это я не хочу даже думать. Знаете, вопрос для меня в другом. Потому что начинаешь думать об этом исторически. Думаешь, это, что это такое? Как, с чем это можно сравнить? И насколько я чувствую, потому что я не историк, но я живу в этой стране так же, как и вы, мы находимся потенциально за 10-15 лет от возможного военного какого-то конфликта. Но у нас есть выбор.
Внутри страны военного?
Да. Потому что я думаю, что если вот эта тенденция разделения будет продолжаться, то в какой-то момент могут назреть какие-то конфликты, когда определенные штаты абсолютно уйдут в себя. Когда вот там все это как бы захватит юг, я не знаю. Есть какие-то варианты, я не хочу об этом, как бы так сказать, продумывать, но мне кажется, что и то, что я слышу от историков, и то, что я читаю, это то, что одни сравнивают это с пивным путчем в Германии, другие сравнивают это с тем, что происходило в Америке за 10-15 лет до гражданской войны. Есть конфликты. Нам эти конфликты надо разрешать. Я думаю, мы можем их разрешить. Это не обязательно должно быть так. Но просто нужно как бы понимать, что мы не победили, как так сказать, это не... Я не знаю, если это победа. Это начало движения в другую сторону. И что вот с этим делать? Как, возможно, есть третья партия, но третья партия не обязательно тоже решение проблем, потому что если появится третья партия, которая, скажем, привлечет к себе резонных республиканцев и массу демократов, то вдруг у нас оказывается три партии, и тут республиканцы со своим ядром могут быть очень даже сильны. Кто знает, есть масса разных вариантов. Или третья партия может сделать демократов или республиканца королем. Они могут kingmakers. Тут разные варианты, об этом можно приятно подумать. Есть, я просто хочу думать как бы о позитивном, но не забывать, что могут быть негативные последствия любых событий, что это может только... Тот факт, что Трампа не признали виновным в импичменте, естественно, является подбадривающим фактом для него, для тех, кто его поддерживает. Не может быть по-другому. Но что это теперь будет означать, что им удастся теперь делать? Республиканские сенаторы очень рассчитывают на то, что время и избиратели решат все проблемы. Что Трамп слишком стар, что политик, что-нибудь произойдет, и им не надо принимать тяжелые решения. Может быть, они правы.
Но они же боятся своего этого электората. То есть, может быть, из них там 90% с радостью бы проголосовали и за импичмент, и за...
Если бы было тайное слушание, да.
Если бы тайное, да. Но опять, даже и тайное, там, если все сразу, то понятно. многое, но они боятся своего электората. Они боятся Трампа, который, если Трамп скажет их электорату голосовать на первичных выборах за кого-то еще, то у них шансов нет. То есть сегодня популярность Трампа среди республиканцев там типа 85%, мне это напоминает 86 крымских, там крымнашевских.
Значит, я думаю, что на самом деле, насколько я вижу цифры, я считаю, что у него 25%, что анти-Трамп это в среднем 25% республиканской партии, но в зависимости от того, где географически мы находимся, это может быть меньше или больше.
Ну, на выборах не видно, что 25%. На выборах видно, что процентов там 95% голосуют все равно за республиканский тикет. И
как бы, ну да, эти люди проигрывают в республиканских выборах, эти люди проигрывают. Мы не видели, с какой-то точки зрения, это вот следующие бы выборы показали, как раскол партии покажет себя, пока мы рассуждаем как бы со старыми цифрами, потому что люди уходят из республиканской партии.
Ну, это незначительно, не ну, уйдет 50 тысяч человек, ну что это, на что это повлияет? Но другое дело, что в обществе, я думаю, в обществе, все-таки, вот как там левая рука и правая рука, то обе важны по-своему, и как бы хорошо иметь здоровую левую и здоровую правую. У нас и левая малька сохнет, а правая вообще как плетка висит. Поэтому как бы проблема страны в том, что нет нормальной республиканской партии, консервативной. Так? Потому что это какое-то сборище карьеристов и политиканов. Политиков не осталось, одни политиканы. И вот они так и голосуют. Обратите внимание, как какое-то количество видных республиканцев 6 числа, когда они еще не знали, чем кончится все, они перепугались и начали типа антитрамповские они. Вот и, да?
Срочно переобулись на всякий случай.
Переобулись. А потом так они огляделись немножко, смотрят, как там, как электорат-то. А электорат, оказывается, там, говорят, они снова туда пошли. Значит, вот и МакКоннелл, да, и Линдси Грэхэм, вот так они сначала, они такие все там, да, как он говорит, я говорит, enough, там, все, там, я уже, вот, говорит, мне уже это все. Потом, смотришь, опять халуем таким, раз принем. Они его боятся. И вот этот самый Кевин, там, как его, Маккарти, который просил забрать своих, а Трамп ему отказал, он едет к нему туда, во Флориду, договариваться, чтобы Трамп на выборах, которые уже не так долго осталось, правда, до следующих, чтобы он, значит, поддержал республиканских, там, кому надо, кандидатов, там, и так далее, потому что от его поддержки многое зависит.
Михаил, я хочу вам подбросить такую идею, продолжение ответа на ваш первый вопрос, потому что такой большой вопрос. А зачем все это нужно было? Одна из причин, почему это имело большой смысл, потому что цель такого процесса – это связать Трампа с мятежниками, и чтобы у людей создалось ощущение, что и это и есть республиканская партия. Я не говорю о том, что это реально или нет. Я не говорю об этом, о реальности. Я говорю о создании ощущения, perception, что Трамп и мятежники, и республиканцы – это все одно. И таких людей подпускать к власти американцы не хотят. Поэтому это политически имеет большой, глубокий смысл.
Ну, существенным было поставить их всех на голосование, и чтобы каждый проголосовал. И, значит, получается такая история. Если он голосует за импичмент, ему дают по одной щеке, он получает. Если он голосует против импичмента, он получает по другой щеке. Правильно? И он начинает думать, значит, где у него зубы целее, там, какой удар ему легче вынести. То есть это чисто такой...
Михаил, у меня есть к вам вопрос. У меня есть два вопроса к вам. Такой эксперимент ментальный.
Давайте.
Представьте себе, что вы демократический сенатор сейчас.
Так.
И вы только что вот проголосовали. Что вы думаете о шансах демократической партии? Теперь вы рады тому, что происходит? Вы не рады? Как... Вам надо думать о выборах в какой-то момент. Как вы себя представляете в этой роли?
Ну, если я только что выбран, то у меня 6 лет еще есть, я так сказать, могу и подождать. То есть я понаблюдаю. Но если я демократический сенатор, то, скорее всего, я из такого штата, где все-таки, который в целом более либеральный, чем консервативный, хотя мы знаем, вот там этот Манчин от Западной Вирджинии, там этот Тестер... Вирджиния, да.
Исключение, вы правы.
Да, и Джон Тестер от Монтаны. Там, ну, в основном они все-таки от штатов таких более левых. Поэтому они, может быть, более спокойно себя чувствуют. Но идея такая, что если произойдет раскол в республиканской партии, а мы вот видим, все время пишут там 170 человек, там где-то или 70 человек, где-то они там созванивались, что-то они там хотят сделать и так далее, и так далее. Что будет в этом случае, мы примерно представляем, это уже произошло в 1912 году, когда Теодор Рузвельт, значит, там была интересная история, он был с 2001 до 2008, он был президент, а потом он поставил после себя, ну, рекомендовал, значит, вот этого Тафта, который был еще 4 года
президентом. Не оправдал доверие Тафт.
Не оправдал. И тот сказал, я снова тогда пойду. Но руководство партии сказало, знаешь, что, да, и он победил на праймерис, он победил. Но тогда это не было очень обязующим таким. И руководство партии сказало, послушай, чувак, мы на ходу не переправил, лошадей не меняют. Уже человек есть, он наш, ну что это такое.
И отказал. Политики всегда были такими, интересно.
Да. И он создал новую партию, называл ее прогрессивный, прогрессив. И на выборах он разбил на голову этого Тафта. Но уже на общих выборах, но уступили, да, соответственно, значит, вот этот Вудро Вилсон стал президентом просто потому, что республиканцы развалились на две части. Одну очень большую, другую не очень, но этого было достаточно. Поэтому...
Это один возможный вариант.
Да.
То есть вы, как демократический сенатор в данной ситуации, смотрите на это и думаете, как вообще партии будут раскалываться после такого решения?
Если. Я не думаю, что это сильно произойдет, потому что все понимают, что это смертельный вариант. Но следующий вариант вот какой. Праймерис. Да? Сколько там осталось для этих праймерис? Ну, там меньше полутора лет. Буквально это летом происходит, значит, где-то так вот. Значит, проблема в том, что это два этапа, которые очень сложно пройти оба, потому что если ты популярный на республиканском фланге, это не значит, что ты популярный на общих выборах. Ну, во всяком случае, не там, где 80% и так за республиканцев, а вот другие штаты. Получается так, для того, чтобы быть выдвинутым, ты должен быть таким протрамповским таким халуем. И вот они будут там биться за то, кто из них больше протрамповский. Самый большой протрамповский вот победит, а дальше начинаются общие выборы. А на общих выборах и в силу вот нынешних событий, в частности, раз, и в силу того, что мы предполагаем, что, наверное, Байден более-менее, так сказать, под его руководством закончится история с вирусом, оживление в экономике произойдет, там, замирится, там, не знаю, с Китаем, там, с европейцами, ну, как-то вот успокоится все, да, что за счет вот этих вот всяких дел Трамп станет крайне непопулярным. И на общих выборах, голосуя за Трампа и выставляя выдвиженцев про-трамповских, республиканцы просто потеряют очень много и на выборах в Палате представителей, и в Сенате, где очень много республиканцев должны избираться в следующий раз, при том, что дикое количество республиканцев не собираются баллотироваться в следующий выбор. Таким образом...
Очень, очень хорошо, то есть очень здравые размышления. Таким образом, вы считаете, если я вас правильно понял, да, что если с точки зрения демократа, это неплохо, если Трамп не получил импичмент, потому что теперь он якорем будет на шее республиканской партии и на общих выборах, на любой ситуации, где есть какая-то competitive соревнование, республиканцы будут проигрывать, потому что Трамп у них как якорь будет на шее.
С точки зрения выборов ближайших, которые вот уже вот-вот скоро-скоро будут, нам гораздо выгоднее сказать, вот он, видите, у него там ворота дегтем намазаны, а вы, чё ж вы...
Хорошо, а если вы теперь с другой стороны республиканский сенатор,
так,
и вы вот проголосовали, и теперь вы думаете о будущем вашей республиканской партии, а вы чувствуете себя как-то по-другому, в том смысле, что у вас теперь надо перед ядром объявляться, надо что-то там Трампу лететь и признавать?
Ну, республиканские сенаторы разные тоже бывают, но если они до сих пор не вошли в конфликт, да, вот как эти семеро, допустим, то, значит, его задача чисто такая карьеристская, шкурная, правильно? Поэтому там люди чисто шкурные, там за идею там не осталось никого. Ну, может, есть там пара человек, это не факт. Поэтому задача чисто шкурная. Шкурная задача состоит в том, что если мне через 2 года избираться, то, значит, я смотрю на свой электорат, я понимаю опасность и того, и другого варианта. Но тоже, если штат такой смешанный и действительно там риск того и сего, но они когда голосовали, они уже взвесили в этот момент. То есть они не сказали себе, ну я сейчас проголосую, как совесть подскажет, а потом буду думать. Они уже сначала отложили совесть, чтобы не мешало, посчитали, значит, что там чего получается, и говорят, выгоднее так. Это их сегодняшний расчет. То есть они свой сегодняшний расчет уже продемонстрировали. Вот. А как там покажет, там, ну, они же не знают тоже.
Карьеристы, карьеристы. Ну,
Ну,
хорошо,
конечно,
понял.
да.
Да, я думаю, что вы это прекрасно объяснили, но вот именно так и ситуация. А что мы можем еще сказать про импичмент? Мы можем сказать, что с исторической точки зрения это действительно было важно, потому что у нас есть теперь запись, мы знаем, что произошло. Так сказать, это великий день, ну, у них с хорошей стороны, в истории нашей страны. Так же, как Перл-Харбор был великим днем знаменитым, который жил в нехорошей памяти.
Меня вот что в этом плане немножко напрягает. Значит, с одной стороны, я каждый раз, допустим, если я захожу на CNN, да, вот там таким красным, вот это вот импичмент день один, день два, день три, и никакого такого содержания, которое бы соответствовало вот этому размеру, там особо нет, но, ну что такое там происходит? Дальше, там же, я читаю, что, значит, сенаторы-республиканцы, 2/3 вообще не присутствуют, они практически все время отсутствуют. То есть те аргументы, которые там излагаются, они не излагаются для них. Это больше для, так сказать, для истории, для протокола, там еще для чего-то. Там не, уже все свои решения уже приняли и так далее. И тот же МакКоннелл, который поначалу говорит, что он не определился и там туда, может быть, он дал бы команду, и они бы там как-то лучше голосовали, я не знаю. Но он посчитал, что ему выгоднее здесь. Они немножко успокоились после 6 числа, все. Дальше, значит, ладно, это сенаторы. Но дальше пишут население. Значит, сколько времени, да, какой процент людей вообще интересуется импичментом? Выясняется, что они незначительные. Дальше из тех незначительных, которые вообще интересуются, какие люди глубоко интересуются? Выясняется, что практически чуть-чуть. А все остальные там не больше 5 минут в день. Там, и так далее. То есть происходит как бы спектакль без зрителей. И видеотрансляция спектакля тоже никто не смотрит. То есть
Но
в
я не
зале
сказал,
нет.
что никто не смотрит. Я
Мало,
думаю, что
очень мало.
смотрят.
Смотрят, но мало. Я
Нет,
просто.
тяжело смотреть, когда ты понимаешь изначально, что не найдется 67 голосов. Вот когда ты понимаешь это изначально, то тяжело понять после этого, зачем тратить время и силы, чтобы смотреть спортивную игру, когда ты знаешь, какой будет результат, какая команда выигрывает. Поэтому это, так сказать, большая проблема для спорта, чтобы результат был непредсказуем.
А вот я извиняюсь, я так не слежу особо за Fox News, но что-то я там прочитал, что они вообще как бы этот самый процесс не освещают и как бы его типа и нету. Действительно так как-то.
Ну, понимаете, да, он действительно после второго дня они там, кажется, перестали его показывать. Но можно их понять, потому что, учитывая их публику, зачем раздражать потребителя? Если эти их зрители, которые, скажем так, хорошо относятся к президенту, бывшему президенту Трампу и так, зачем им продолжать напоминать о том, что произошло в этот печальный, неприятный день и так далее.
Но
Понимаете? Поэтому я думаю,
рейтинги
для бизнеса это плохо.
их рейтинги падают, падают, падают,
Да, потому что
очень
их зрители
падают.
уходят. Но опять же, надо понимать, что когда у власти республиканец, то республиканский канал более популярен, когда у власти демократ, то демократические каналы или левые, или правые, как вы хотите их называть, более популярны, или, по крайней мере, информации. Я просто вот надеюсь, что у нас будет. Как-то хотелось бы, чтобы мы начали соглашаться на фактах. Понимаете, вот выиграл. Вот, да, но 2 плюс 2 4.
Да,
Вот,
это,
кстати,
знаете,
интересный мы видим
да.
интересный момент на Fox News. Я уверен, что вы знаете, подали в суд
Да.
почти на 3 миллиарда долларов. И вот я опять же говорю, что суды это, видимо, и выборы. То, что у нас оказалось нормальным, а политики не оправдали. Но суды теперь вот следующий фланг борьбы. Посмотрим, по крайней мере, теперь вот известное видео, когда владелец компании подушек
Да. А что за история? Что с ним произошло там?
ну и он просто отказывается признать то, что Трамп проиграл самым воинственным
А
видом.
кого колышет, что он признает и что нет? То есть почему вдруг
Я вам
его.
объясню. Просто проблема в том, что он пришел на канал, которого уже на этот канал подали в суд, или собираются еще больше подать в суд и так далее.
Ньюсмакс
И
вот
он,
этот вот.
да, и когда они вот об этом говорят, то они как бы чувствуют, что их шансы в суде ухудшаются постоянно, потому что они не отрицают факт, ложь. не противопоставляют факты ложи. И вот на этом строятся их как бы проблемы в суде. Что
а
они...
поэтому ведущий его заткнул на передаче.
Да. Потому что это повышает опасность и legal exposure для, для самой компании.
А вот, как сказать...
Если бы
вот...
мы могли как-то завершить наш разговор на этот момент, мне было бы удобно. В течение нескольких минут просто, Михаил,
я... Ну, хорошо, все-таки... Вот
я знаю, что вы можете 3-4 часа, я
хорошо,
не хочу...
Хорошо, хорошо. Давайте, последний момент. Значит, все-таки с признанием... результатов выборов или непризнанием, или что. Все-таки есть какой-то способ поставить точку? Или это будет какой-то такой там на ближайшие 30-40-50 лет, что вот, мол, украли выборы, или как вот эти сторонники там теории там 4 марта или там что-то 6 апреля, что они там говорят, что там вот после 19-го президента уже не было там легитимных президентов, но все-таки точку какую-то поставить можно, вот решение судов есть. Ну, что еще надо вот на самом деле? Может быть, их надо как-то, вот как за отрицание Холокоста, может быть, какой-то срок давать или что?
Ну, пока что за отрицание результатов выборов вы можете быть заблокированы в соцсетях. Так что это... Но тут главное, Михаил, последствия. Так. Знаете, нужны последствия. Когда люди совершают какие-то плохие вещи, после этого нет последствий. То это провоцирует их делать еще больше плохих вещей, потому что, ну, во-первых, люди устроены, а если ты что-то сделал, тебя не наказали, значит, это было, видимо, не так уж плохо. Или вот в вашем случае, когда у вас там, мы говорили, что-то произошло плохое, вы подумали и так далее. А тут человек, который просто открыто делает плохие вещи, его не всю жизнь Трампа не останавливает, его все время говорят... Дорогой, папа исправит, Путин исправит, кто-то тебя спасет, не волнуйся. И он вот так всю жизнь идет, и опять ему его прокатили так. Ну, это, в общем, ничего хорошего не говорит. Но, с другой стороны, люди, которые были в Капитолии, у них будут очень серьезные последствия. К ним ко всем идут в ФБР, на них заводят дела, у них будут последствия.
Они сейчас из соцсетей удаляют свои фотки там.
Конечно, потому что Facebook выяснилось, что работает с ФБР, и сдало их всех тут же. И надо понимать, что, может быть, у лидера не будут последствия, но у тех, кто за ним пойдет, может быть очень серьезное разочарование.
Ну что же, хорошо, ладно. Я, честно сказать, рад, что история закончилась с импичментом, потому что столько всего впереди. И не по импичменту будут судить, что там наделал Байден, и не по импичменту будут следующие выборы проходить в Конгресс. А вот пандемия, экономика, правда? Открытие школ.
Я думаю, что все-таки, как я уже сказал, демократы попробуют связать, ну не попробуют,
безусловно, а будут связывать. Безусловно,
безусловно. Да, но тем не менее, да, жизнь движется вперед, люди плохо помнят, что происходило вчера.
Ладно, что же, я не чувствую, что я все вопросы задал. Но мы еще вернемся, хорошо? Не прощаемся.
С удовольствием.
До свидания. Счастливо.
До свидания, Михаил.